Длинные газетные столбцы, воспроизводившие исступленные речи Ленина или Троцкого, ни одним словом не упоминали о том, прекратились ли военные действия после подписания Брест-Литовского мира. Слухи же, поступавшие к нам окольными путями с юго-запада России, заставляли предполагать, что большевики неожиданно натолкнулись в Киеве и в Одессе на какого-то таинственного врага. Задорожный уверял, что ему об этом ничего не известно, но частые телефонные разговоры, которые он вел с Севастополем, подтверждали, что что-то было неблагополучно. В своих постоянных сношениях с Москвою Ялтинский совет нашел новый довод для нашего преследования. Нас обвинили в укрывательстве генерала Орлова, подавлявшего революционное движение в Эстонии в 1907 году. Из Москвы был получен приказ произвести у нас обыск под наблюдением нашего постоянного визитера, врага Задорожного. В соседнем с нами имении действительно проживал бывший флигель-адъютант государя князь Орлов, женатый на дочери великого князя Петра Николаевича. Но он не имел ничего общего с генералом Орловым. Даже наш непримиримый ялтинский ненавистник согласился с тем, что князь Орлов по возрасту не мог быть генералом в 1907 году. Все же он решил арестовать князя, чтобы предъявить его эстонским товарищам. «Ничего подобного!» – возвысил голос Задорожный, который был крайне раздражен этим вмешательством. «В предписании из Москвы говорится о бывшем генерале Орлове, и это не дает вам никакого права арестовывать бывшего князя Орлова. Со мной этот номер не пройдет, я вас знаю. Вы его пристрелите за углом, и потом будете уверять, что это был генерал Орлов, которого я укрывал. Лучше убирайтесь вон». Молодой человек в кожаной куртке и галифе побледнел, как полотно. «Товарищ Задорожный, ради Бога!» — стал он умолять дрожащим голосом. «Дайте мне его, а то мне не сдобровать. Моим товарищам эти вечные поездки в Дюльбер надоели. Если я вернусь в Ялту без арестованного, они придут в ярость, и я не знаю, что они со мною сделают». «Это дело ваше», — ответил насмешливо улыбаясь Задорожный. «Вы хотели подкопаться под меня и сами себе вырыли яму. Убирайтесь теперь вон». Он открыл настежь ворота и почти выбросил своего врага за порог. Около полуночи Задорожный постучал в дверь нашей спальной и вызвал меня. Он говорил грубым шепотом: «Мы в затруднительном положении. Давайте обсудим, что нам делать. Ялтинская банда его таки пристрелила». «Кого? Орлова?» «Нет, Орлов спит в своей постели. С ним все обстоит благополучно. Они расстреляли того болтуна. Как он и говорил, они потеряли терпение, когда он явился с пустыми руками, и они его пристрелили по дороге в Ялту. Только что звонил по телефону Севастополь и велел готовиться к нападению. Они высылают к нам 5 грузовиков с солдатами. Но Ялта находится отсюда ближе, чем Севастополь. Пулеметов я не боюсь. Но что мы будем делать, если ялтинцы пришлют артиллерию? Лучше не ложитесь и будьте ко всему готовы. Если нам придется туго, вы сможете, по крайней мере, хоть заряжать винтовки». Я не мог сдержать улыбки. Моя жена оказалась права. «Я понимаю, что все это выглядит довольно странно», — добавил Задорожный. но я хотел бы, чтобы вы уцелели до утра. Если это удастся, вы будете спасены». «Что вы хотите этим сказать? Разве правительство решило нас освободить?» «Не задавайте мне вопросов. Будьте готовы». Он быстро удалился, оставив меня совершенно озадаченным. Я сел на веранду. Была теплая апрельская ночь, и наш сад был полон запаха цветущей сирени. Я осознавал, что обстоятельства складываются против нас. Стены Дюльбера, конечно, не могли выдержать артиллерийской бомбардировки. В лучшем случае севастопольцы смогли бы добраться до Дюльбера в 4 часа утра, между тем, как самый тихоходный грузовик проехал бы расстояние между Ялтой и Дюльбером немногим дольше, чем в 1 час.